Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание и за Дух Божий, который уже пребывает с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за этот дар, за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим на основании Твоего Слова, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Божьим пребывают в духе каждого из нас. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то угошали, ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. И помоги каждому из нас войти в свое призвание и исполнить волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Мы желаем знать Твою волю, и мы принимаем, что Духом истины Твоей, что Духом помазания Твоего, Духом премудрости Твоей Ты просветишь очи сердца нашего и сделаешь каждого из нас способным понимать и принимать больше, чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Твоего для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые уже прямо сейчас формируют ход наших мыслей, слов, действий. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, поэтому мы принимаем свою свободу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за свободу от невежества в вопросе призвания. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам путь, по которому нам идти и руководишь нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что силою Святого Духа прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего и входящего. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, отвлекающим и затмевающим умы, и я приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за помазание, и мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз напоминаю, урок 9, и сегодня у нас призвание, 6 часть. И как всегда, я читаю у нас базовый стих, это Евангелие от Иоанна 6:38. Это слова стандарта и образца духовного творения человека во всем. Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Изучая Писание, мы с вами уже узнали на первом уровне, что каждый человек – это духовное творение. Естественно, что каждый человек сошел с небес, как духовное творение, воплотился с определенной Богом целью. Поэтому эти слова Иисуса, они очень актуальны для каждого из нас. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». То есть буквально мы их можем читать как обращение Бога каждому из нас лично. «Ты сошел с небес не для того, чтобы творить волю твою, но волю пославшего тебя Отца». То есть это фактически обращение, а не просто слова Иисуса. Это обращение. Также мы с вами говорили, что призвание, о котором идет речь, оно состоит из определенных Богом заданий. Поэтому призвание, оно и есть задание от Бога, но которые расписаны в определенной Богом последовательности и которые имеют определенное Богом место для их реализации. Мы тоже еще будем об этом говорить. Также мы с вами говорили, что каждый рожденный свыше на основании своего завета имеет право обратиться к Богу и знать свое призвание. Также мы с вами говорили, что призвание – это не то, чему вы научитесь. Призвание Божие – это то, кем вы уже являетесь. Мы говорили о том, что есть то, кто вы в своем уме. И чаще всего это профессия, которую вы получили в этом мире в соответствии с требованиями этого мира. Но есть то, кто вы в своем духе. А это уже как раз не определяется ни в коем случае тем, какое требование в этом мире. То, что в вашем духе, это есть воля Божья. Поэтому есть тот, кто вы в своем уме, есть тот, кто вы в своем духе, но именно тот, кто вы в своем духе, именно вы им и являетесь. Поэтому духи или духовное творение человека различаются не по профессиям в уме, а по призванию в духе. Мы тоже с вами об этом уже немного говорили. И давайте повторим некоторые основные моменты из нашего уже пройденного 8-го урока, на котором мы говорили об обеспечении призвания. Я хочу прочитать один из тезисов, очень важных, в этом прошлом уроке. Мы говорили о том, что обеспечителем человека в призвании может быть только тот, кто его призывает. И я делал ударение на то, что именно тот, кто призывает, тот и обеспечивает. Поэтому, если вас будут призывать люди, то они в какой-то степени должны нести ответственность за вас. Но чаще всего люди эту ответственность в свое время могут и не понести. Поэтому лучше всего, чтобы вопрос призвания, вопрос обеспечения все-таки в большей степени был связан с Богом. Другие люди могут призвать вас на какой-то период времени. Но призвать и строить на человеческом призвании какие-то долгосрочные планы я вам не рекомендую. Всякий раз, когда вас призывает человек, всегда рассчитывайте на то, что это какой-то промежуточный этап, возможно, который в каком-то этапе закончится, и все равно нужно двигаться в призвании Божьем. Поэтому, чтобы вы не имели разочарований в человеке, никогда не делайте ставку на призыв человеческий. Всегда пребывайте в ожидании призыва Божьего. В тему обеспечения мы с вами рассмотрели пример, связанный с призванием или обеспечением призвания Иисуса. И мы читали Евангелие от Луки, 4 глава, 18 и 19 стих, где Иисус и говорит об обеспечении своего призвания, и говорит о том, кто его призвал. Это место Писания из Евангелия. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». То есть именно эти слова стали для нас основанием утверждать, что обеспечением, именно обеспечением, в призвании является Дух Божий. Именно Дух Божий и является обеспечением для призвания. Говорит, брат Олег, подождите. А если мне нужна машина, при чем здесь Дух Божий? В Духе Божьем есть все. Писание так и говорит, в нем вы обогатились всем. В Духе Божьем пребывает вся необходимая сила для реализации, для приобретения, для всего необходимого призвания. Дух Божий и есть обеспечение для призвания. И на прошлом уроке мы с вами тоже отметили такой важный тезис, что призвание – это ты. То есть, если говорить о призвании, то это ты. А помазание – это Дух Божий. Помазание – это Бог для осуществления твоего призвания. То есть сам Бог, Дух Господень, и есть обеспечение призвания Божьего. Всегда об этом помните. Поэтому, говоря о призвании, никогда не уклоняйтесь в материальную сторону. Всегда помните, что призвание напрямую связано с Богом, а именно с Духом Господним. Всегда об этом помните. Хорошо. Я напомню некоторые основные моменты по нашему пройденному 8-му уроку или 8-й части. Сейчас я уточню. По пройденному, да, 8-му уроку. Хорошо, сегодня наша тема, запишите себе, Называется так. Невостребованная сила Божья для призвания. Невостребованная. Невостребованная сила Божья для призвания. Учитывая наш прошлый восьмой урок, где мы говорили о том, что Дух Божий, или как сказал Иисус, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, учитывая, что Дух Божий в силе, конечно, в силе, является обеспечением призвания, то сегодня мы будем говорить именно о невостребованной силе для призвания. И, конечно, нельзя не напомнить себе некоторые основные моменты, связанные со словом «помазание». Потому что помазание – это и есть сила Духа Божьего. Поэтому я хочу напомнить некоторые основные моменты, связанные именно со словом «помазание». Слово «помазание» само по себе вы встречаете в Новом Завете в греческом тексте. Именно так, как оно используется греками. Слово «христос». Мы же его с вами переводим и на основании книги Исаия 10.27 толкуем. Исаия 10.27 говорится о том, что это сила Духа Святого, которая снимает бремя и уничтожает ярмо. То есть, когда мы с вами используем слово «Христос», мы с вами переводим и рассматриваем это слово как помазание, которое говорит слово о личности Духа Божьего. Но говоря слово «помазание», мы говорим о личности Духа Божьего, делая ударение на Его силу. Всегда важно помнить, что используя слово «помазание», мы ни в коем случае не отмечаем личность человека. Мы отмечаем личность Божию. Но используя это слово, мы говорим о том, что эта сила пребывает в и на человеке. То есть, если я захотел бы говорить с вами о силе Духа Божьего вне человека, я бы сказал, сила Божья у Духа Божьего или у Бога. Но если я буду говорить с вами о силе Божьей у человека, я скажу просто одно слово – помазание. Тем самым говоря, что сила Божья пребывает на каком-то конкретном человеке, на теле или во плоти. Поэтому слово «помазание» не упраздняет личности Триединого Бога. Слово «помазание» говорит об использовании Богом, Духом Божьим, конкретной личности. Конкретной личности. Также я напомню определение слова «помазанный», потому что в толковом, вернее, в Библии также часто используется это слово, особенно в Новом Завете. Слово «помазанник» или «помазанный» опять-таки делает ударение не на человека, а на Бога, пребывающего уже на конкретном человеке, на силе, вернее, на делает ударение на силу Божью, которая опять-таки доступна конкретному человеку. То есть, когда мы используем слово «помазанник», мы говорим, что конкретный человек обладает силой Божьей для определенного дела. Это может быть призвание, это может быть какое-то служение. В целом мы с вами объединяем слово призвание, вернее слово помазание и помазанник, и мы выходим к такому заключению, что помазание – это Бог, пребывающий вы и на плоти человеческой, и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Об этом вы всегда говорите, когда вы называете себя христианин. Называя себя словом «христианин», вы буквально говорите: «И уже не я живу, но живет во мне Бог». Живут во мне Божьи способности и Божьи возможности. Но в чем разница, когда вы назовете себя просто христианин, и когда вы говорите на себя «призванный Богом помазанник»? Разница в том, что через то, что вы родились свыше и исполнились Духом Божьим, вы приняли силу для жизни. У вас есть сила Духа Святого для жизни. Эта сила проявляется в дарах Духа Святого, в плодах Духа Святого, во всеоружии Божьем. Заметьте, когда вы сталкиваетесь с какими-то физическими трудностями, вы применяете физическую силу. И заметьте, когда вы применяете физическую силу, вы даже не молитесь об этом. Потому что это для вас естественно. Так я могу вам сказать, что когда вы сталкиваетесь с духовными трудностями, вы можете сразу применять духовную силу. Потому что она также вам доступна, как и физическая сила. Все дары названы дары с целью пользования. Другое дело, что мы настолько привыкли больше работать с физической силой, что когда мы сталкиваемся с духовными проблемами, мы опять-таки продолжаем стараться применять силу физическую. Но нужно применять силу духовную. И именно сила Божья для жизни и является силой, которую вы должны применять всякий раз, сталкиваясь с какими-то духовными проблемами. Силу Божью для жизни вы приняли через рождение свыше. Силу же для призвания вы примете тогда, когда Бог призовет вас к конкретной, Богом определенной миссии. Тогда Он даст вам и силу. Когда это произойдет? Ну, Бог знает, когда это произойдет. Поэтому силу для жизни вы уже имеете, а силу для призвания получите в день, когда Бог будет призывать вас. Хорошо, я напомнил вам некоторые основные моменты. Сегодня мы будем с вами начинать изучать очень цикл интересных тем. Они связаны с крайностями. Это одна из крайностей, которую сегодня мы будем с вами рассматривать. Невостребованная сила Божья для призвания. Мы будем говорить о тех, кто уже вошел в свое призвание. Мы будем говорить о людях, не просто которые еще не знают свое призвание и не востребовали силу Божью для призвания. Нет, мы будем говорить о тех, которые уже вошли куда-то, делают что-то. Призыв Божий уже в их жизни был, но сила Божья для их призвания не востребована. Как такое может быть? Давайте рассмотрим такой пример. Возможно, в вашей жизни когда-нибудь такая история случалась. Представьте себе такую картину. Кто-то дал вам большую сумму денег и сказал, какой целью дал и ожидает от вас результат. Вы настолько увлеклись каким-то делом, что-то стали делать и забыли, с какой целью дали вам эту сумму денег. То есть у вас в руках деньги, но вы не помните, зачем вам их дали. Может быть, вы не сталкивались с такой ситуацией, но обычно в каком-то возрасте, когда голова занята многими вопросами, и, допустим, ребенка посылают в магазин, и он, ему столько такой список сразу говорят, что он пошел, а потом возвращается, кроме булочки ничего не купил. А список состоял из 5 или 6 пунктов. Может, у вас такого не было, но в моей семье такие моменты происходили. Когда мы дочку отправляли в магазин, говорили ей определенные задания давали, она возвращалась, и кроме мороженого мы у нее в руках ничего не видели. Она говорит, а вот я шла, подружку встретила, мы разговорились, зашли в магазин, купили мороженое, а потом я вспомнила, зачем я ходила. Вообще я ходила просто в магазин, но я не вспомнила за конкретно зачем. Я помнила, что в магазин надо идти, а потом забыла с чем. Я думаю, что у каждого из нас какие-то такие моменты в жизни происходили. Но я хочу рассказать, конечно, истории, больше связанные с призванием. Я знаю, что многие из вас знают такого известного мужа Божьего, как Кеннет Хейган. Это великий Божий муж, он считается Божий генерал. Сейчас он уже с Господом. Так вот, в его жизни произошла такая история. В тот период времени, когда он служил, существовало вообще как больше знаний о нескольких призваниях. Это первое призвание, которое было самое распространенное, это пастор. Второе самое распространенное, это евангелист. То есть, и существовал такой ход мысли. Если ты не призван быть пастором, значит, ты призван быть евангелистом. Если ты не призван быть евангелистом, ты обязательно призван пастором. И все так в основном и думали, все так в основном и двигались. И пастор, в данном случае, мы говорим просто, Кеннет Хейган, в свое время стал служить пастором. И служа пастором, он имел определенный успех. То есть его церковь росла, ему нравилось быть пастором, людям тоже нравилось иметь такого пастора. Но он постоянно в своем духе имел определенную неудовлетворенность. То есть не имел покоя, даже имея уже обеспечение, имея какой-то достаток. И так как он пастор, церковь о нем заботилась, его содержала, то... Но он в своем духе не имел покоя. Дух постоянно был недоволен тем, что он делает. И как-то обращаясь к Богу, Бог сказал ему, я не призывал тебя пастором. Он хорошо понял. Но так как в голове у него была только другая позиция, если ты меня не призывал быть пастором, значит, ты призвал меня быть евангелистом.
Жена, собираем вещи, мы призваны к евангелизации. Они собрали вещи, собрали всю свою семью, собрались полностью, погрузились в вагончик, и машина на колесах с вагончиком стала колесить по той стране, в которой они находились. Они проколесили 2 года, истощили все, что у них было, и, как говорит Библия, придя еще в худшее состояние. Через 2 года, придя еще в худшее состояние, он обратился к Богу. «Боже, я служу, будучи евангелистом, но я вижу, что в моей жизни не проявляется то, что проявляется в жизни других евангелистов. Когда я был пастором, у меня было хоть что-то, а теперь вообще ничего». А он говорит: «А я тебя не призывал евангелистом». «Так кто ж я, учитель? А что ж ты сразу не сказал?» Говорит: «Да ты не спросил». Я просто говорю, как в его уме было просто либо пастор, либо учитель. Вернее, ты либо евангелист. А он не задавал вопрос: а кто я? Потому что, опять-таки, в его уме просто была такая позиция. «Так что ж ты сразу не сказал?» Он говорит: «А ты не спросил». Вы видите, что Бог не будет на вас наезжать, чтобы вы кем-то были. Вы сами должны начать этот диалог. Но в этой истории я хотел, чтобы вы увидели следующее. Когда Бог его призвал, Бог призвал его в служение. А он пошел туда, куда знал. Смотрите, он услышал призыв, пришла сила, но эта сила была для конкретной задачи. Он же двигался в той задаче, которую знал. Ни в коем случае не двигался в той миссии, которой он был призван. И тот успех, который имел, он больше был связан с заботой какой-то церкви. Но когда он начал двигаться, как он думал, в призвании евангелиста, он потерял то, что у него было. Вопрос: было ли обеспечение? Было. Но почему его у него не было? Потому что он не был в том, к чему был призван. Обеспечение было? Было. Сила была? Было. А почему у него этого не было? Потому что он не был в том, для чего это было, и обеспечение, и сила. Вот это называется невостребованная сила Божия для призвания, когда она есть. Именно об этом мы сегодня будем говорить с вами. Брат Олег, а такие истории происходят, и я вам хочу сказать, чаще, чем даже вы себе представляете. Потому что призыв Божий вы можете услышать, но очень важно знать конкретику, к чему этот призыв. Конкретика должна быть. На сегодняшний день, когда верующие слышат призыв, они очень часто думают, что это призыв именно к служению в одном из 5 служений церкви. Но призыв Божий может быть в совсем другом направлении. Поймите, Богу нужны и бухгалтеры, и адвокаты, и юристы. На сегодняшний день есть много профессий, в которых Бог хочет видеть своих людей и в политике, и в экономике. Поэтому, если Бог призывает, и вы чувствуете Божий призыв, то это не значит, что Он сразу вас поведет в одно из 5 служений в церкви. Я согласен, да, что на сегодняшний день очень много есть нужд в служителях в Доме Божьем. Но есть нужды или есть необходимость и в политике, и в экономике. Поэтому, если вы слышите Божий призыв, то очень важно поговорить о конкретике, куда именно Он хочет, чтобы вы начали двигаться. То есть, как мы видим с вами из этой истории, Божий призыв был. Конечно, и обеспечение, а именно сила для призвания, была дана. Но невежество в отношении какого именно призвания оставило силу невостребованной. А усилия в том направлении, в котором они совершались, были мучительные. Это говорит нам о том, что невостребованная сила Божья для призвания – это когда Бог призвал, обеспечил человека силой Духа Святого для призвания, а человек не знает точно своего призвания. И то, что он делает, ему кажется правильным, но он не переживает силу, поддержку, обеспечение. Он прилагает огромные усилия, а воздаяния нет. Все принявшие призыв Божий для входа в призвание всегда принимают и помазание Духа Святого, в котором есть обеспечение для призвания. И невежество в отношении призвания оставляет обеспечение их призвания, а именно силу невостребованной. Поэтому, если вы не знаете, к чему именно призваны, то вы не сможете пользоваться тем, чем вы уже обеспечены во всей полноте. Если вы не знаете, к чему именно вы призваны, то вы не сможете пользоваться обеспечением во всей полноте. То есть невежество в отношении названия призвания оставляет обеспечение призвания, а именно помазание и все, что в нем, невостребованным в доступной силе. В доступной силе. Давайте рассмотрим еще один пример, очень яркий пример, он в книге Деяний. Нам известен такой ревнитель Божий, как Савл. Скажите, Савл ревновал служить Богу? О, еще как ревновал? Покруче многих из нас. И вообще многих верующих. Но тем не менее, то, в чем он ревновал и какую силу использовал, было ли это что-то Божье? Нет. Какую силу применял Савл для реализации того, в чем он ревновал? Силу физическую и силу авторитета первосвященников и книжников. Заметьте, применяя эту силу и ревнуя так служить Богу, он встретил Бога на пути. И Бог сказал: дорогой мой, ты вообще делаешь то, чего тебя не просили. Савл, слава Богу, не стал долго спорить, просто спросил: что тогда мне надо делать, если я делаю не то, что я должен делать? Он сказал: хорошо, тебе будет сказано. Заметьте, когда Бог обратился, или Иисус обратился к Савлу, для Савла уже было приготовлено обеспечение того призвания, к которому он был призван. Другое дело, он двигался в чужом призвании. И если бы Господь Иисус его не остановил в том, в котором он двигался, он бы продолжал оставаться в непослушании, раз, и это бы всегда вело его к смерти. И второе, обеспечение оставалось бы невостребованным никогда. То есть Савл бы оставался бы необеспеченным. И заметьте, что когда Савл узнал, чему он призван, когда он именно узнал, то что он сделал? Оставил прошлое обеспечение. И я прочитаю, как он это сделал. Филиппийцам 3 глава 7 по 8 стих. Он так говорит: но что для меня было преимущество, то ради помазания. Филиппийцам 3 глава 7-8 стих. Но что для меня было преимуществом, то, что раньше для меня было обеспечением и делало меня успешным, то ради помазания, ради Духа Господа, а это и есть обеспечение в призвании, я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания помазания Иисуса Господа моего. Для Него, для Иисуса. Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести помазание или пребывать в Божьем обеспечении. В Божьем обеспечении. Я тоже в своей жизни пришел к этой черте. Войдя в свое призвание, в моем уме я постоянно был в конфликте. Почему? Потому что я умел и знал, как приобрести деньги. Без Бога. Конечно, без Бога. Через ту профессию, которая у меня была в мире. Пусть я имел эту профессию неквалифицированную, то есть не дипломированную, но я умел это делать, и это было в спросе. Поэтому я мог приобретать деньги так. И какое-то время я так делал. Но наступил момент, когда Бог мне сказал это оставить. И представьте, какая ситуация в голове. Когда ты понимаешь, что надо оставить, но как принимать полное обеспечение, ты еще в своей голове не знаешь. С другой стороны, понятное дело, что Дух Святой не оставил, и Он стал учить. Опять-таки, на этом хорошем примере. На этом хорошем примере, как это сделал Савл. Вы не сможете и там находиться одновременно. Я знаю много учений, связанных с тем, которые продолжают и там, и там. Но само Писание учит, что проповедующий Евангелие, или тот, кто находится в полном призвании, должен жить от благовествования. Почему такие требования? Потому что Бог хочет, чтобы тот, кто призван в полное служение, зависел только от Него на все 100. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Но с другой стороны, так вы никогда не побежите кому-то другому и ни с кем другим строить обеспечение не будете. Хорошо, это вы должны понимать о степень ответственности. Брат Олег, а вдруг Бог меня призовет финансистом, может, тогда мне будет полегче? Нет, тогда он просто будет называть тебе такие суммы, что ты задумаешься. Причем суммы кому-то отдать.
Хорошо, ну это уже другой вопрос. Все ученики Господа Иисуса имели занятость. Все они трудились, и многие делали полезное и очень важное для общества дело. Но заметьте, что призыв Божий пролил свет на истинное призвание. Они делали хорошие, они делали неплохие дела, но призыв Божий пролил свет. Я хочу прочитать одно из учений Иисуса, или слова из одного из учений. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. А это слова такие отрезвляющие, многие их уже знают, но я хочу их прочитать. Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Здесь написано «волю Отца». Давайте я сразу внесу ясность. Есть записанная воля Божья. Она записанная в Евангелии Нового и Ветхого Завета. В Писании записана воля Божья. Есть индивидуальная воля Божья. Индивидуальная воля Божья связана с вашим призванием, и она записана в вашем духе. В этом учении, или в то, о чем мы сейчас читаем, здесь Иисус говорит об индивидуальной. Читаю, увидите. Многие скажут мне в тот день, или в день суда: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То есть, если мы посмотрим эти три пункта в Писании, то мы видим, что воля Божия на это все записанное есть. То есть, мы не можем сказать, что они приступали волю Божию. Нет? Нет. Мы не можем сказать, что они не исполняли волю Божию записанную. Нет? Нет. Но Иисус говорит, что то, что они делали, это беззаконие. Давайте я прочитаю вам. «Тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Очень интересный вопрос. Почему, Иисус, ты не знал их? Потому что они никогда не спрашивали Его, что им делать. Вы понимаете саму разницу? Они никогда не спрашивали Его, что им делать. Все, что они делали, они пользовались тем, что доступно по завету. И делали это они, потому что это творило имя Господа. Это не они делали, это имя Господа. Но делая это, они ни разу не вопросили: «Господь, а какие у Тебя на нас планы? Что Ты хочешь, чтобы мы делали? Какое у Тебя расписание на неделю? Какой у Тебя план на месяц? Что нам делать? Куда пойти? Что повелишь Господи делать?» Они не спрашивали у Него это. Поэтому, когда они предстали пред Господом, Он говорит: «Я не знаю вас». Слышите? «Я вас не знаю. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь сам ответ. «Отойдите от меня, делающие то, что вас не просили делать». Четко, ясно и понятно. Скажите, они делали что-то плохое? Нет. И то, что они делали, многими было востребовано. Я думаю, что у многих из них было служение, изгнание бесов. У кого-то было пророческое служение. И они думали, что они делают очень важное Божье дело. Потому что что? Видели результаты. Но заметьте, что сами результаты не являются показателем послушания. Именно воля Божья или реализация воли Божьей, вот где послушание. Поэтому очень важно спрашивать у Господа: что ты хочешь, чтобы я делал? В каком направлении ты хочешь, чтобы я двигался? Какую тему ты хочешь, чтобы я раскрывал? Но говоря с вами, с теми, кто идут в свое призвание, двигаются в свое призвание, вам очень важно ревновать о Божьем призвании, чтобы знать его, для начала знать его. Это очень важно. Миссия Духа Божьего в жизни каждого возрожденного свыше – открыть призвание и помочь принять все необходимое для призвания. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна 16:13.
Когда же придет Он? Придет куда? Придет на землю, придет в жизнь каждого верующего. Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, услышит от Бога, и будущее вам ваше возвестит. Также написано 1 Коринфянам 2:12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Дух Божий пришел в нашу жизнь, чтобы мы не остались невеждами, чтобы творили волю Божью. В период Ветхого Завета, Бог лично приходил к людям и лично призывал. Почему? Потому что в людях на земле не было Духа Божьего. Дух Божий не мог свидетельствовать ихнему духу, кто они и что им делать. Поэтому Бог избирательно, ну, скорее в соответствии с тем, к чему уже призвал ранее, Бог приходил и говорил конкретным людям: «Вставай и пошли». Как он пришел к Аврааму и сказал, Бытие 1 глава, «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. И я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляты, и благословлятся в тебе все племена земные». То есть Бог призвал Авраама лично. Бог призвал Моисея лично. Бог призвал Иеремию лично. В период Ветхого Завета он призывал лично. Почему в период Ветхого Завета он призывал лично? Потому что Духа Божьего в ихнем духе на тот период не было. Уже в период Нового Завета, где пребывает Дух Божий, пребывает в каждом рожденном свыше. Поэтому с момента рождения свыше Дух Божий свидетельствует нашему духу. То есть Дух Божий с самого рождения свыше работает над каждым из нас, чтобы мы знали свое призвание и уже сейчас готовились к его реализации. Вопрос опять-таки, говорим ли мы с ним на эту тему? Ревнуем ли мы исполнить свое призвание? Как Савл, идущий в Дамаск. Его Иисус остановил, тогда он задал вопрос по сути. Не нужно дожидаться того момента, когда мы будем остановлены. Нужно задать этот вопрос, пока мы еще в движении. Это хороший пример. Я также знаю много свидетельств, когда люди были остановлены на каком-то периоде. Почему были остановлены? Потому что вся их жизнь и шла не в соответствии с волей Божьей. Бог их сам останавливал, потому что они уже стали на краю разрушения. Но опять-таки они двигались в неправильном направлении не потому что знали, а потому что не знали. Те знания, которые вы приобретаете, они помогают вам не устраивать со своей жизни эксперимент. Не дожидаться, пока вы окажетесь в свинарнике и вспомните обеспечение Божье. Вы уже сейчас имеете возможность в своей молитвенной комнате расставлять правильные приоритеты. И не составлять Богу огромный список, думая, что из этого будет восполнено. А заходя в молитвенную комнату, узнавать его список, и уже зная, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего, двигаться согласно этого списка. Уже в молитвенной комнате получать направление, в каком направлении двигаться, что делать, куда ехать. И молясь опять-таки о том, что вы узнаете от него, наверняка вы и увидите, в каком направлении и будет ваше призвание. Если вы будете в этом вопросе очень активны, то суеты в вашей жизни будет все меньше и меньше с каждым молитвенным днем. Потому что Бог заинтересован, чтобы суеты в вашей жизни не было вообще. И Дух истины пришел в вашу жизнь, чтобы наставить вас на истину, а не вести вас методом проб и ошибок. Методом проб и ошибок живут те, кто не знают призвания, не знают воли Божьей. Брат Олег, я тоже не знаю воли Божьей, но ты знаешь того, кто тебя туда поведет. Если мы возьмем Ветхий Завет, возьмем Дух Божий, который вел народ Израиля в землю обетованную, то согласно обетованию Аврааму, Бог повел их самым короткой дорогой. Бог повел их тем путем, куда они сразу следовали в землю обетованную. Но мы видим, что народ Израиля не принял этот призыв по разным причинам. Поэтому Бог заинтересован, чтобы каждый из вас жил без экспериментов. И Дух истины в вашей жизни наставит вас на всякую истину. С чего начинается день? С вопроса, что повелишь Господи делать? Или с тем, что мы рассказываем Богу, что Ему надо благословить? Опять-таки, Бог не будет на вас обижаться. Но Он не благословляет то, чего Он прежде не благословил. Уже есть то, что Он благословил. Писание говорит о том, что Он благословил нас в Нем всяким духовным благословением в небесах. Нужно ли мне просить Бога благословить то-то, то-то, то-то? А может, намного правильнее узнать, что уже благословлено? Когда я узнаю, что уже благословлено, я уже вижу, в чем я уже успешен. И мне не надо ничего придумывать. Поэтому отношения с Богом, они строятся фактически не сколько на самих просьбах, сколько на том, что мы узнаем и творим. Узнаем и творим. Это также в семейных отношениях. Родители заботятся всегда о своих детях наперед. Дети еще не думают о том, что им надо, а родители уже готовят ресурс для покупки того, что им надо. Дети только начинают думать, а родители уже готовы покупать. Я показываю вам эту картину, чтобы вы сейчас в своей молитвенной комнате уже работали в вопросе вашего призвания. Чтобы когда Бог вас призовет, чтобы вы не суетились, а уже были приготовлены. Конечно, вы, находясь здесь, вы будете к этому приготовлены, потому что я верю, что вы уже молитесь, уже пророчествуете, уже прилагаете усилия. Я верю, что никто из вас не окажется в такой ситуации, как Саул, что вы активно в чем-то будете двигаться, и вас нужно скорее останавливать, потому что ваша активность больше разрушает, чем созидает. Но на сегодняшний день есть такие составляющие. И я сталкивался не раз с такими людьми, что они очень активны. Особенно на форумах есть такие, на разных, скажем так, в интернете, в разных программах. Они настолько активны мешать. С другой стороны, эти люди, конечно, всегда держат в бодрости. Вот. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы жизнь этих людей не разрушалась. Но то, что они делают, они думают, что они делают для Господа. Вот в чем всем всегда удивительно. Ни один человек, который становится на пути призвания, никогда не думает, что он делает это для сатаны. Я вам точно говорю. Ни один. Ни один, кто пытается вставить палки в колеса, никогда не думает, что он это делает для сатаны. Все думают, что они делают это для Господа. Но никогда они не спрашивают, нужно ли это Господу. Что-то их толкает это делать. И понятное дело, не что-то, а кто толкает. Поэтому всякий раз, когда вы собираетесь что-то делать, лучше спросите, нужно ли это Ему. Потому что само это учение Иисуса, не всякий говорящий мне Господи, Господи, оно не говорит о том, что они не служили. Оно не говорит о том, что они ничего не делали. Они очень даже усердно трудились. Но Господу это не надо было. Савл тому пример. Савл тому пример. Поэтому то, что вы делаете сейчас, очень важно и хорошо. И делайте. Но всегда держите руку на пульсе Духа Божьего. Потому что наступит день, когда Бог призовет вас, обеспечит вас силою, и вам хорошо бы знать именно конкретное наименование вашего призвания. Конкретное. Слышите? Чтобы вы ни с чем это не спутали. Потому что как только вы войдете в призвание, я вам не гарантирую и не пророчествую, но я говорю вам, что сразу найдутся люди, и это будет не один десяток, которые будут периодически подходить к вам и говорить, что вы занимаетесь тем, что никому не надо. Мне до сих пор подходят об этом и говорят. И удивительно, что говорят именно те, у которых в своей жизни нет вообще никаких реальных плодов. Просто ничего нет. Но они говорят, что якобы через них говорит Бог. И знаете, что я отвечаю? Покажи мне Бога в жизни своей. Из плодов своих. Где Бог плодовитый в твоей жизни? А я одинокий. И начинаются всякие такие вещи. Поэтому я не обижаюсь, конечно, таких людей. Но чтобы вы понимали, что двигаясь в призвании, всегда будут те люди, которые будут стараться вас остановить. Не вините их ни в коем случае, потому что они не ведают, что творят. Но вам нужно четко знать, к чему вы призваны. Вы должны знать. Очень четко, ясно и понятно. Если надо, уточняйте 10, 15, 20 раз. Бог на вас не обидится, если вы еще раз подойдете и спросите в него 151 раз. «А ну напомни меня, к чему ты меня призвал?» Он не обидится. Он скажет, к чему вас призвал. Поэтому обязательно имейте четкое и ясное знание в отношении, к чему вы призваны. А уже если четко и ясно знаете, к чему вы призваны, то тогда перестаньте задавать Богу эти вопросы, а узнавайте непосредственно все, что необходимо для реализации вашего призвания. Поэтому в период Нового Завета Дух Божий во всех рожденных свыше и с самого рождения свыше каждому доступно знать, в каком направлении двигаться. Поэтому никто не сможет из рожденных свыше сказать, что они не знали. Вы уже знаете свое призвание. Вы его не знаете в своем уме, но в своем духе вы уже его знаете. Ваш дух знает, кто вы. И если вы будете достаточно внимательны к тем процессам, которые происходят в вашем духе, а не в вашей голове, то есть огромная вероятность, что вы будете уже иметь примерное представление, в каком направлении вы призваны. Примерное представление. Вы уже сейчас можете устраивать себе небольшой, как экзамен, тест. Вы уже можете заметить, в каком направлении у вас что-то больше влечет. Меня никогда не тянуло шить. Я знаю, что я не призван шить. Есть то, в чем у вас никак не влечет. И вы можете подумать, а интересно, куда меня вот как-то больше что-то влечет? Не в уме, а вот просто влечет. Можете составить список. Это может быть 5 позиций, может быть 6 позиций. Просто размышлять, а почему меня интересно сюда влечет? Какого мотив сюда? Какого мотив сюда? Просто анализировать. И попросить, Дух Божий, покажи мне, покажи. Возможно, один из этих 5 пунктов. Ты ожидаешь меня уже там, а я до сих пор кручусь на складе. Если вы будете ревновать об этом, вы обязательно будете знать. Обязательно будете знать. Потому что Дух Божий в вашей жизни с определенной миссией. Чтобы вы знали, чтобы вы вошли и чтобы вы имели обеспечение. Тем более, что у вас есть прекрасное обетование из Нагорной проповеди. Матфея 5 глава 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Это вам гарантировано. Жаждущие правды, ибо они насытятся. И зальются потоки вод на жаждущие. Вы должны ревновать, желать исполнить свою миссию. И ревнуя об этом, вы обязательно будете знать свою миссию. Я не говорю о том, что вы сейчас должны все оставить, доказывая Богу свою ревность. Так скорее доказывается глупость чаще всего. Не торопитесь все кидать. Не торопитесь все оставлять. Ваша часть – это молитвенная комната. В молитвенной комнате – и демонстрируйте свою ревность. Также демонстрируйте свою ревность в служении, в тех служениях, где вы находитесь. Потому что верный в чужом поставится над своим. Никогда не оставляйте, пока мы с ним вошли в свое призвание. Я знаю, что многие верующие совершают эти ошибки. Они еще не войдя в свое призвание, они уже все оставляют, работу оставляют, уже служение оставляют, потому что все, я буду ждать, пока Бог мне скажет, куда войти. Вы уже сделали ошибку. Не оставляйте вашего служения, то, что вы совершаете, пока не будете четко знать свое призвание. Ваша часть – молитвенная комната, пророчествовать и слушать. Больше проводите времени в молитвенной комнате, особенно, чтобы пророчествовать и молиться в духе и слушать. Я бы сейчас многим верующим вообще бы не советовал куда-либо двигаться, я имею в виду входить якобы в призвание, если бы до сих пор не научились слышать Дух Божий. Потому что реализация призвания, она всегда совершается только через слушание Духа Божьего. только через слушание. В отношении закона сеяния и жатвы проще не бывает, потому что это закон. Но закон сеяния и жатвы никогда вам не скажет о заданиях от Бога. Закон сеяния и жатвы. Вы посеяли и стоите на слове, что ваша жатва приходит. Вы вкладываете свою веру не в закон, а в Бога. А закон работает без вопросов. У него не надо спрашивать. Но получить задание от Бога вам придется услышать. А я вам хочу сказать, жатва-то приходит как обеспечение для заданий. Если вы не узнаете задание, то придет жатва, и вы обязательно используете туда, куда не надо. А использовав пару раз туда, куда не надо, в следующий раз есть вероятность, что жатва может и не прийти. Вернее, вы окажетесь вне жатвы. Поэтому задание всегда остается номер один. Потому что обеспечение приходит для задания. Поэтому чаще всего оно идет всегда как бы в комплекте. Вы получаете задание от Бога, вы сеете семя, и задание обеспечивается через урожай вашего семени. И так оно всегда параллельно двигается. Поэтому мы всегда говорим о том, насколько важно уже сейчас начинать учиться сеять, и насколько важно уже сейчас учиться слышать. Потому что так или иначе вам придется и в том, и в другом двигаться. Мы говорили с вами о том, что сеять нужно когда? Каждый день. Я знаю, что многие этого не делают. Хотя обеспечение для призвания они будут хотеть каждый день иметь. Но и так во всем, как вы хотите. Каждый день нужно сеять свое семя. В течение дня держать руку на пульсе, чтобы в любой момент быть готовым высвободить свою веру в послушании Господу, каждый уделяя по расположению духа. Каждый день держать руку на пульсе, каждый день быть готовым высвободить, пусть то одну гривну, но высвободить по нивам, высвободить ее по водам. Это обеспечение вашего призвания. Помните об этом всегда. И если вы оставили это сеяние, о котором мы говорили еще на первом уровне, по-моему, по счету это 4-я или 5-я тема, то я рекомендую вам вернуться. Потому что обеспечение в призвании, оно требует определенный ресурс, а этот ресурс уже формируется сегодня, сейчас. Чтобы потом, когда вы войдете в свое призвание, чтобы вы не думали, где взять, а думали, как принять. А это уже другой вопрос, это не думать, где взять. Вы никогда тогда уже наезжать на людей не будете, и не будете мотивировать их, и не будете провоцировать их, и рассказывать им, насколько для них важно, чтобы вы живым остались. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Итак, мы говорим с вами о важности того, чтобы вы знали свое призвание. С целью, чтобы обеспечение для призвания, которое находится в помазании Святого Духа, было вами принято во всей полноте. Но невежество в отношении призвания оставляет невостребованной силу Духа Святого для призвания. И опять-таки, я продолжаю сейчас говорить о том, когда Бог обратился к вам, когда Бог призвал вас, но вы не поняли, к чему именно. Просто не поняли. Брат Олег, а возможно разве не понять, к чему Он призывает? Конечно, возможно. Вы просто слышите, что Бог призывает вас. Он говорит вам начать двигаться. Но вам может показаться, что Он призывает вас двигаться в том, чем вы уже двигаетесь. А есть огромная вероятность, что в этом вас и не призывает. Допустим, в том, в чем я двигался, если бы я подумал, что Бог меня призвал в этом двигаться, то поверьте, я бы уже давно был в таком непослушании, что вряд ли бы я остался живым. Но так как я все-таки обратился к Нему и уточнил раз, уточнил два, потом уточнил три, я имел четкое свидетельство, к чему я призван. И это давало мне дерзновение в определенных поступках, особенно связанные с финансами. Потому что в области финансов всегда найдутся те, которые начнут обвинять. Но если вы имеете дерзновение от Бога, свидетельство от Бога, и Бог говорит вам так делать, то вы будете иметь это дерзновение, и это обвинение не будет иметь своего результата. То есть от Бога вам нужно иметь всегда четкое, ясное свидетельство, что делать. Я также знаю людей, которые вошли в свое призвание, но не зная от Бога, но не от Бога, они не смогли принять обеспечение. Они, приняв обеспечение, они сразу с него ушли. Все. Потому что они не могут содержать семью. Они не могут дальше жить. Они не могут по одной простой причине, потому что они не уверены, что то, что они начали делать, от Бога. И всегда, конечно, нашлись те, которые сказали, да это не от Бога, да перестань, если бы Богу это надо было, Он бы тебя уже давно обеспечил. Как подошел ко мне один человек, говорит, брат Олег, а я всегда считал, что если Бог меня призывает, то Он вначале обеспечит меня всем необходимым, а потом скажет, заходи. И я говорю, так Он тебя уже обеспечил всем необходимым. Так где оно? В твоем духе. Не, говорит, ну мне надо так, чтобы... То есть вы понимаете, какая ситуация вообще с призванием происходит? Почему на сегодняшний день, поймите, если бы это было так легко, то все бы на сегодняшний день в церкви уже давно были бы в своих призваниях. Но особенность в том, что в призвании вы можете двигаться только верой. Только верой. Поэтому немногие на сегодняшний день из верующих, тех, которым доступно быть в призвании на все 100, немногие оказываются в призвании. Потому что вера – это единственное то, чем вы можете там жить. Больше никак. У вас по-другому не получится. И апостол Павел, он же Савел, об этом пишет, что то, что раньше для меня было преимуществом, то, на что я раньше мог полагаться, то, на что я раньше мог ставить ставки, я почел за ссор для того, чтобы приобрести то обеспечение, в котором мое призвание будет реализовано по всей полноте и без всякого недостатка. Вот такая позиция. Но опять-таки, мы сегодня с вами говорим о том, что если человек не знает своего призвания, а именно точно не знает, какое оно, то эта сила, это обеспечение остается не востребовано. Просто не востребовано. Она есть, она в вашем духе. Вы ее носите в себе. И что-то говорит вам постоянно, что Бог уже взывает к вам. Но не зная, кто вы постоянно в конфликте. Да я уже давно должен... Бог меня постоянно... я не знаю, куда мне двигаться. И вы пробуете эту одну крайность. Пробуйте вторую. Раз за кого-то помолились, кто-то исцелился. О, я в служении исцеления. Начинаете дальше двигаться в служении исцеления, набиваете себе шишек. Не, наверное, я не в служении. А может, я попробую беса изгнать. Ой, снова беса ушел. О, может, я в служении изгнания. Начинаете там изгонять, они уже вас гоняют. И вы уже думаете, да что ж такое? А ну попробуй там, а попробуй там, попробуй там. Никогда не действуйте таким путем. Никогда. Молитвенную комнату. Возможно, вам нужно взять пост. День второй, уединиться, и просто пребывать в посте и молитве, и слушать, что повелишь Господи делать. И возможно, вам нужно принять такое решение, что пока я точно не буду знать, чему я призван, я вообще ничего делать не буду. Но это только тогда, когда вы уже имеете четкий призыв от Бога, что вам нужно начинать что-то делать, но вы не знаете что. Если вы пока еще не имеете такого призыва, ни в коем случае такие поступки не делайте. Они должны быть очень жестко обоснованы. И поверьте, вы будете знать, когда Он призвал. Потому что когда Он вас призовет, вы больше не сможете оставаться прежним. Вы это не спутаете ни с чем. Это знаете, когда мать Иоанна Крестителя встретила мать Иисуса. Взыграл младенец. Вы это ни с чем не спутаете. Это все. Вы станете другой. Просто в одно мгновение вы больше не сможете оставаться прежним. Все. Вы будете на все реагировать по-другому. Это все равно, что как первая любовь. Все, планка ушла. Вы не сможете это ни с чем спутать. Поэтому ни в коем случае не предпринимайте таких действий, как «Господи, я оставляю все, если ты не скажешь, я умру». А он скажет, да, дорогой, я тебе говорю, через 10 лет ты будешь призван в полное служение. Да я уже все оставил. А кто тебя просил? Я тебя призову через 10 лет. Так, а что же я буду делать этих 10 лет? Вот это уже серьезный разговор. Вот об этом стоило и поговорить изначально, а не торопиться все оставлять. Я знаю одного брата, он так ревновал создать семью, потому что уже припирало. И он обратился к Господи, давай уже, терпение же должно уже закончиться, иметь совершенное свое действие. Он говорит, хорошо, все нормально, через 5 лет у тебя будет жена. Он говорит, нет, это не от Господа. При 2 или 3 свидетелях. Он молился, чтобы Бог дал подтверждение. Бог дал подтверждение. А он, нет, я не согласен, еще одно. Бог подтвердил ему 3 раза. Знаете? Поэтому лучше пусть будет вот так. Чем вы все кинете, а потом сгребать нечего будет. Это намного хуже. Лучше вы раз, два, три, как Авраам сказал, вот ты ничего мне не дал. Ничего, поверьте, вас никто не обидится на вас. Но с другой стороны, вы еще ничего не кинули, ничего не разбили, ничего не оставили, ничего не потеряли. Вам не нужно начинать, вам не нужно оправдываться. Поэтому пока вы еще ничего не оставили, уже сейчас будьте ревностны в том, чтобы если входить, то наверняка. Наверняка. Понимаете? Потому что я знаю, как много людей попадало, когда начинают, о, чтобы Бог мне сказал, наверное, мне нужно все оставить. Они оставляют. Конечно, потом их больше туда никто не пускает. Это ясное дело. Им приходится придумывать разные истории, по каким они причинам все оставили. Ну, у верующих это всегда, конечно, подтверждается местами Писания. Вы сами понимаете. Но на самом деле это младенчество, которое сразу очевидно. Поэтому не торопитесь все оставлять. Слушайте, учитесь слышать Дух Божий. Это то, что вам пригодится всегда, везде. И не отнимайте свои руки от сеяния. Это то, без чего реализовать призвание вы не сможете. Вы всегда будете зависеть от людей, если вы сегодня не научитесь сеять. Ну а люди очень быстро найдут, как вас пристроить, чтобы вы делали то, что они считают нужным. Понимаете, это тоже очень быстро сейчас делается. Поэтому учитесь быть зависимым от Господа в обеспечении и учитесь слушать голос Божий. И все это связано с тем, чтобы вы знали, в каком направлении ваше призвание. Молитвенная комната, качественная, обязательно пророчествование на свою жизнь, боговодительство, ты покажешь мне путь жизни. Я до сих пор молюсь этими местами Писания. Почему? Потому что я до сих пор желаю, чтобы Он направлял меня, говорил мне, руководил меня и держал меня своей рукой. До сих пор молюсь этими местами Писания. Хотя я уже знаю свое призвание, двигаюсь в обеспечении, и для меня это не представляет какой-то трудности. Но я хочу, чтобы надо мной всегда был Божий контроль. Этот контроль меня устраивает полностью. Я об этом молюсь. Это мое волеизъявление, чтобы он контролировал меня. Потому что его контроль во благо. Так что молитвенная комната, еще раз сделаю ударение. Это ударение от Господа. Качественная молитвенная комната. Пока вы еще ничего не поменяли, качественная молитвенная комната. Опять-таки, не ищите причин, почему у вас не получается. Ищите причины, почему у вас должно получиться. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. И еще раз напоминаю, в своем духе вы уже знаете свое призвание. В своем уме вы еще пока его не знаете. Молитвенная комната поможет вам извлечь содержимое вашего духа и донести это до ума. Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Дух Божий. Мы благодарны Тебе за Твой план и Твои намерения. И мы благодарны Тебе за то, что Дух истины наставил каждого присутствующего на Твою истину. Возвестил им Твое будущее, просветил очи сердца их, и да знают они свое призвание. И да исполнят его во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы просим Тебя, держи каждого из нас своей рукой крепкую мышцу высокую. Мы просим Тебя, помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. И мы с благодарением принимаем Твое наставление, Твое водительство. И мы верим, Господи, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что мы да исполним свое призвание. Во имя Иисуса. Аминь.